Были тяжелы, как несчастье, да я и не собирался за покупками. Как раз золото мне нынче меньше всего необходимо. Будь у меня возможность вызвать такси и приказать отвезти меня прямо ко двору Грюнальди последнее слово, ну тогда, конечно. Я нахожу остатки пояса, клочья ткани, рваные фрагменты чего-то, что, полагаю, некогда было моим сапогом. Теперь сапоги разбухли от влаги и ни на что не похожи. Я все время вспоминаю очередные утраченные мелочи, распиханные по карманам. Перочинный нож. Складной ножичек со множеством инструментов и знатным клинком. Остатки припасов. Несколько кусочков халвы и полосок мяса. Ложку. Трубку. Моя трубка, кисет с табаком и пробойник. Кресало. Ну как жить без кресала? Я ищу. Обхожу пепелище по спирали, обследую на четвереньках, систематически прочесывая пальцами траву, мох и камни. Меня по-прежнему бьет дрожь. Стараюсь не думать о цифрале, холоде и пронизывающей меня слабости. У меня раскалывается голова, и кровь пульсирует в висках. В грудной клетке стоит мерзкая гнетущая боль. Там, где торчало копье, виден неровный продолговатый шрам, заросший слоями, как на древесном стволе. Не понимаю, почему я все еще жив. Наконечник был длинным, с ладонь, и прошил меня на вылет. Древко, вошедшее в грудь, тоже было сантиметров 5 в диаметре. Ужас. Наверняка было повреждено сердце, пробита сердечная сумка, плевра, наверняка и ткань легких. Может, пробито ребро, и уж точно проломлена лопатка. Не понимаю, откуда у той скотины столько сил? Может, меня сумела бы спасти медицинская группа, если бы оказалась точно на месте? Если бы меня сразу заморозили? Потом медевак и прямо в отделение интенсивной терапии. Возможно. 30% шансов. И тем не менее, я, похоже, выздоровел. Очередное чудо. В траве снова замечаю металлический блеск, но это камешек, покрытый слюдой. Слюда — золото дураков. Я ищу дальше, прочесывая камни под монотонное карканье, прошивающее серый воздух туманного утра. А позже отмечаю палочкой место, до которого я добрался, и возвращаюсь на пожарище, чтобы согреться. Увы, жара осталось всего ничего. Он едва переливается и шипит между углями. Часом позже я отыскиваю нож. Мой длинный нож в ножнах, пара к утраченному мечу. Он лежит метрах в 10 от пепелища, запутавшись в безлистые уже ветки одного из кустов. Я рыдаю от счастья, прижимая к себе нож, и в моей голове мелькает мысль, что, похоже, со мной что-то не так. Находка переламывает несчастную полосу, и я быстро отыскиваю многое. Клочки одежды, разодранную жилетку и, наконец, сагайдак с луком, что висит в ветвях. Немного, но, надеюсь, мне хватит. Лук, кажется, поврежден, но, думаю, его можно починить. Я складываю все это в одном месте. Нищебродство, но лучше, чем ничего. Ведь у меня есть нож, а у человека, у которого есть нож, есть все. Имея нож, можно смастерить почти любой необходимый инструмент, оружие и даже укрытие. Можно рубить, резать, поддевать, пилить и копать. Нет более нужного инструмента, чем нож. Я знаю об этом хорошо, поскольку помню времена, когда власть запретила иметь ножи. Уцелевший фрагмент кожаного жилета невелик, но его хватит на 2 примитивных мокасина. Вырезаю ножом 2 куска кожи соответствующей формы, а потом ставлю на каждую ногу и обвожу углем. Это будет подошва. Потом должным образом подрезаю края и заворачиваю их на ноги, как учили на курсах. Жаль жилет, но теперь у меня есть обувь. Я накладываю самые длинные фрагменты разорванного пояса на ствол и вырезаю ремешки. Не слишком длинные, но связываю их друг с другом и стягиваю мокасины, продергивая ремешок сквозь проверченные ножом дырочки в коже. Работая, я то и дело отчаянно пытаюсь активировать цифрал, почти непроизвольно. Руки у меня трясутся, я мокрый и замерзший. Следующая задача — чем-то прикрыться. Базовая проблема — одежда и укрытие. не цифрал. Я стою спиной к пожарищу, ровно так, как стоял в момент, когда за мной выросло дерево. Это легко. Достаточно развернуться так, чтобы вид, который почти выжжен у меня в мозгу, оказался перед моими глазами. Два затуманенных хребта, что жмутся друг к другу, словно ягодицы. Все те же рваные линии гор, затянутые голубоватой дымкой. Видны вдали два пятна леса, взбирающегося по склонам, пылая царскими красками осени. 73 хвойных куста, скрученных, будто они вышли из-под рук мастера бонсай. Да. Так я стоял, когда мое тело взорвалось деревом. Меч был за спиной. Разорвало портупею, и меч полетел назад, туда, где его нашел тот проклятый щенок. Живой труп, который понятия не имеет, что он ходит по земле только из-за временных технических проблем. Ходячее тело с отсроченным приговором на шее. Вор, который осмелился обокрасть древо. Нож висел высоко слева на бедре. Он полетел в сторону, определяемую моей левой рукой, прямо в те кусты. Расстояние около 10 метров. Там я его и отыскал. Кошель и ножны с перочинным ножом висели на поясе, чуть сзади, на правом бедре. Я отмерял расстояние шагами. На этот раз мне нет нужды обыскивать всю поляну, лишь треугольный фрагмент в том направлении, куда предположительно полетели мои вещи. То, что я заставил себя мыслить аналитически, вознаграждается. Нахожу еще ложку и полу кожуха. Кусок размером может с пару ладоней, но именно тот, который был для меня очень важен. Левая пола, в которой размещается потайной карман, где находится кисет с трубкой и горсткой табака. Экспериментальное зелье, купленное еще в змеиной глотке, пропало, и я не стану о нем плакать. Не могло пригодиться. Я собираю охапку веток и бросаю ее в огонь, а потом сижу, попыхивая трубкой. Я возвращаю себе равновесие. Вот новое знание. В костер хворост нужно подбрасывать, а не стонать, что он прогорает. Человек постоянно учится. Облачко дыма, благовонно пахнущее сушеными сливами, просветляет мой разум, и я вдруг отчетливо осознаю свою глупость. Мне даже не хочется комментировать собственное состояние. Я встаю и длинными шагами направляюсь туда, где произошла битва. Люди огня ушли живыми трупами, воскрешенными холодным туманом. Ушли, оставив лежащую на камне флягу, плащ того огромного воина, его шлем, все еще валяющийся на тропинке, но прежде всего — мечи. Два меча! Невероятный я кретин! Они коротковаты, качество клинков вызывает скорее мысль о садовом инвентаре, а не о произведении кузнечного искусства. И все же это оружие. Я поднимаю меч, принадлежавший первой жертве моего Нордланда. Оружие большого бородача. То самое, которое схватил воин, когда его клинок переломился от удара. И еще один, другого человека огня. Рядом с рукоятью по-прежнему лежит его рука, зеленоватая и покрытая муравьями. Я подхожу к краю пропасти и нахожу запутавшийся в корнях плащ мальчишки. До него не просто дотянуться, но хватит малости скалолазания и длинной палки с сучком на конце. Плащ змея послужит мне, чтобы изготовить одежду. Простейшую в мире. Килт. Хватит отрезать полоску соответствующей длины, обернуть бедра, перебросить через плечо и укрепить ремешком от фляги. Остаток плаща я режу, посередине проделываю треугольное отверстие, куда засовываю голову, и импровизированную под пончо блузу связываю подмышками кусочками ремня. Плащ огромного воина великоват и из хорошей ткани, а потому я набрасываю его на спину. Все тряпки, которые у меня на теле, жесткие от ледяной влаги. К тому же плащ обоссан волком. И, естественно, я забираю осиротевшую стрелу, воткнувшуюся в ствол, а еще шлем бородача. Базовым приготовлением к искусству выживания является так называемый тест кирпича. Умение придумать, что можно сделать с любым случайным предметом, например, с кирпичом, ну, кроме строительства домов, ясное дело. Такой шлем, одновременно котелок, подручная наковальня, таз, примитивный щит, кастет, маска, непромокаемая шляпа и так далее. Достаточно подумать.